Глава 12. Тихий омут. Сварог чуть отодвинулся от высоких по грудь массивных перил балюстрады из потемневшего мореного дуба. Как многие, глядящие на мир с высоты, он ощутил то самое непонятное, как бы соднящее с оттенком явного безумия желание броситься вниз. Туда, где у Ардах в 200 под ним торчали из вспененного прибоя высокие угловатые камни, и меж ними взметывалась темно-зеленая вода. Покосился вправо, виновато улыбнулся. Стоявшая с ним рядом пожилая женщина, ничуть не удивляясь, понятливо кивнула. «Я сама не раз испытывала. Странное побуждение, правда. Объяснил бы кто, отчего оно в человеке заложено и какими силами». Сварог уклончиво пожал плечами. Вряд ли именно он мог доискаться до ответа. Скорее уж, расспросить следовало легендарного семиглавого змея Лотана. Согласно старинным поверьям, он знает все ответы на все вопросы, не одна голова, так другая. Между прочим, многие источники твердили, что Лотан как раз укрылся в незапамятные времена, где-то в Хельстаде, не выдержав людской назойливости. Но у Сварога все руки не доходили до вдумчивой инвентаризации хельстадских закоулков и их потаенных обитателей. К тому же насчет Лотана наверняка вранье. Никто не может знать все ответы, да, пожалуй, все вопросы тоже. Его спутница смотрела в море. Сварог перед ней не то что пробел, и уж никак не побаивался. Просто-напросто выглядела она так, что окружающие невольно вставали на вытяжку, пусть даже мысленно. Чересчур она напоминала властную и строгую директрису образцовой гимназии, где розги до сих пор в ходу, и ничего. Из распоследних шалопаев делали полезных членов общества. Достаточно взглянуть на список выпускников, их имена, титулы, звания. Ей было лет 50, прямая, как древко гвардейской алебарды, прямая в прямом и в переносном смысле, осанистая дама с ястребиным носом и холодными темными глазами. В свое время Сварог, только что взойдя на Снольдерский трон, с превеликим изумлением узнал, устроив совещание с начальниками тайных служб, что именно эта дама возглавляет вот уж 12 лет морское бюро. Разведка и контрразведка во всех областях, связанных с военно-морским флотом и прочими делами, касавшимися океанских просторов. А кроме того, как это частенько случается, в портовых городах соответствующие столы морского бюро еще и выполняли функции тайной полиции, заполучив таким образом необъятную власть. Логично было бы увидеть на таком посту просоленного морского волка, но, как он убедился вскоре, баронесса Герлах таковому ни в чем не уступала, а то и превосходила. Происходила она из старинного морского рода, где не счесть адмиралов, флаг командоров и прочих сугубо флотских чинов, где сухопутные занятия для мужчины считались зазорными, исключая разве что королевский пост, где даже собак и кошек нарекали непременно связанными с морем кличками, а любая барышня Герлах, вышедшая замуж за сухаря, становилась позором семьи. В юности баронесса даже пыталась, обкорнав волосы и переодевшись мальчишкой, устроиться юнгой на корвет, но была случайно разоблачена и выставлена на берег, правда, не за шею, а с некоторой галантностью из уважения к прославленному роду. Хотя в сухопутных войсках девушки-офицеры уже прижились кое-как за последние полсотни лет, моряки стояли насмерть, громогласно заверяя, что скорее моря высохнут, нежели на палубу военного корабля ступит бабель. Даже Сварог и в мыслях не держал покушаться на реформы в этой именно области, и сама баронесса, несмотря на заслуженные своей работой среди морского народа уважение, в жизни более не пыталась поставить ногу даже на первую ступеньку военного трапа. В свое время Сварог изрядно сконфузился, не зная еще всех местных правил. Назвал баронессу прилюдно «госпожа королевская советница», полагая, что именно так к ней следует обращаться, согласно имеющемуся чину. Однако баронесса, окинув его взглядом, от которого кровь едва не застыла в жилах, отрезала ледяным тоном: «Ваше Величество, поскольку я дама, супруг у меня быть не может». Оказалось, тут свои тонкости. Королевская советница — это супруга королевского советника. А если дама сама имеет такой чин, то именовать ее следует, смешивая мужской и женский род, госпожа королевский советник. А, впрочем, впоследствии они поладили и сработались. Баронесса, к слову, была в добром знакомстве со старой матушкой и в свое время играла не последнюю скрипку в перевороте, негаданно закинувшем Сварога на снольдерский трон, потому что люто ненавидела покойного короля за полнейшую никчемность. Отсюда открывался великолепный вид на Фиорнол. Слева на несколько лиг протянулись знаменитые в двух мирах причалы с гранитными пирсами, перпендикулярно набережной, выступавшими в море частой гребенкой с волноломами и крепостью Рокия вдали. Лес мачт с зарифленными парусами, бесконечные ряды пакгаузов из темно-красного кирпича и дикого камня, балки подъемных кранов, не смолкавшие ни днем, ни ночью суета, неисчислимое множество сновавших во всех направлениях шлюпок и вельботов, знаменитый маяк на утесе. Но Сварог смотрел не туда, чувствуя собственное злое бессилие, уставился в море. Там, вдали, величественно дрейфовал самый настоящий айсберг, сверкающий под ярким солнцем белоснежная ледяная скала, верхушечка скрытого под морской гладью вовсе уж исполинской громады. По докладам рискнувших с ним сблизиться лихих мореходов, самый обычный лед, помаленьку тающий, вот только на этой планете многие тысячи лет, как не бывало, ни льда, ни айсбергов. Лишь остров Диори, чье происхождение туманно и загадочно, а времени, когда он появился, никто не помнит, лишь остров Диори испокон веков торчал в океане, регулярно губя искателей приключений и кладов, но это совсем другое. Пусть никто не знает, в чем тут секрет. Ясно, что Диори — необычный остров, необычный лед. Но разве айсберг вроде этого можно назвать обычным, коли ему решительно не полагается быть, а он, тем не менее, существует, и добро бы в единственном числе? Баронесса произнесла без выражения: «Не ручаюсь за точность подсчетов, но, судя по докладам капитанов, это уже примерно 18-й. Всего лишь за месяц. Втихомолку твердят, что в море становится неуютно. Косяки дохлой рыбы, сквозь которые порой с трудом пробивается судно, бегущие в реки кальмары, даже есть непроверенные утверждения насчет Мидгард и Ермунгада. Наконец, айсберги. Не слишком ли много совпадений, Ваше Величество? Любое из этих явлений, взятые по отдельности, они все вместе взятые. Старинные поверья связывают с пробуждением великого кракена». «И что прикажете делать?» — сухо спросил Сварог. Ее взгляд был выразителен и красноречив. «Простите, светлый король, это уж не моя забота. Я хороший исполнитель, и только. Но есть дела, где выше своей головы не прыгнешь, и умному человеку следует знать свой шесток. Это вы у нас король и повелитель, реформатор и герой, как бы даже не серый рыцарь. Вам и флаг в руки приказываете, а исполнено будет в точности. Вот только что приказать? И кому конкретно? Собственное бессилие угнетало неимоверно. «Есть одна старая книга», — сказала баронесса. «Там великого Кракена именует еще властителем льда». Она задумчиво сощурилась, продекламировала тихо. «Этот злокозненный ужас обитает в глубинах, по ту сторону истины, по ту сторону одиночества, по ту сторону добра и зла, по ту сторону льда, и горе живущим, когда разлетится ледяная стена, и чудовище окажется по эту сторону». «Копье, залегай меня водяной», — сказал Сварог с прорвавшимся на миг раздражением. «Копье морских королей, баронесса! Если одно за другим сбываются древние пророчества касаемо дохлой рыбы, плавучего льда, кальмаров и прочих неопровержимых симптомов, то поневоле начинаешь думать, может быть, и насчет копья молва совершенно права. Где оно так его? Я была на Хайгрон. Голая скала, где нет ни подземелий, ни тайников, и ни один волшебник, даже Стагарский, так и не почувствовал наличие скрытого магическим образом в толще скалы копья. Закончил за нее Сварог. Я и сам все это знаю, баронесса. Наизусть вызубрил. Пусть бы мне кто-нибудь намекнул, где оно лежит. А я уж по своей старой привычке отправился бы на подвиги. Может быть, следует последить за огородцами? То есть за этими хлопотами? Да вдобавок этим диковинным перелетом по воздуху я забыла вам сказать. Вчера к вечеру поступило интересное донесение. Городцы готовят морскую экспедицию на поиски копья. Самое любопытное, они вроде бы намерены использовать подводную лодку, построенную неким Тагароном. Этот человек, я знаю о Тагароне, — нетерпеливо сказал Сварог, — давно уже. Что насчет подробностей? Это все пока. Наш человек уверяет, что Тагарон все-таки построил свое подводное судно, и городцы готовятся в плавание. Выходит, копье где-то на дне? Это самое первое донесение, нет подробностей. «Напрягите там всех», — сказал Сварог решительно. «Пусть из кожи вон вывернутся. Подводная лодка. Зачем она им, если копье не лежит где-нибудь неглубоко на дне? Единственное логичное объяснение». «Но если копье не глубоко на дне, достаточно было бы и водолазного колокола», — убежденно сказала баронесса. «Что-то тут не складывается». «Вот именно, не складывается», — сказал Сварог. «Я новичок в морских делах, но кое в чем уже разобрался. Если копье лежит на дне, на небольшой глубине, достаточно, вы правы, водолазного колокола. Потому что лодку Тагарона на больших глубинах непременно раздавит давление воды. Что-то тут. Этому вашему человеку можно верить? Он там давно и всегда давал совершенно точные сведения. Если он пишет, значит, все так и обстоит». Скрипнула дверь. На галерею высунулся один из шпиков и почтительно поманил Сварога. Он вошел, заранее кривясь в злой гримасе, и следом прошуршало подолом строгого темного платья баронессы. «Благородный Лаур, маркиз Тенебрах, еще вчера руководивший здешним отделением морского бюро, сидел посреди комнаты на простой табуретке, уронив руки, понурившись, растрепанный и унылый, со злыми слезинками в глазах. Над ним с нехорошим выражением лица стоял горжак, и еще парочка тайных помещалась поблизости, перекрывая арестованному возможный бросок к двери или к окну. В углу сидела Мара, и стояли еще несколько отборных интагаровых агентов, Сварог взял сюда только Мару, баронессу и дюжину людей Интагара. Игландские дворяне и ротагайцы были бы тут бесполезны. Они прекрасно наловчились охранять августейшую особу, но в этой командировке требовались совсем другие люди и совсем другие качества, так что телохранители остались в Латеране. И даже сам Сварог для всего мира по-прежнему пребывал в Латеране, поглощенный текущими делами. Сюда он прибыл с поддельной физиономией, в сюртуке Министерства верфи и доков, в чине всего-навсего советника. Советник, очень удобный в данной ситуации чин, небольшой и не маленький, советников как собак нерезанных, и они вечно разъезжаются всевозможными поручениями средней степени важности и секретности. Обычная картина. Прибывший по делам советник с дюжиной спутников, а на случай каких-либо осложнений или непочтения со стороны местных бюрократов, Сварог в качестве надежнейшего аргумента прихватил большую золотую байзу и выписанный самому себе на фальшивое имя указ, как если б мы сами приказывали. Пока что всем этим пользоваться не пришлось. Все, что происходило до сих пор, лежало в компетенции баронессы, а она умела заставить ходить по струнке не только сотрудничков своего ведомства, но и всех прочих. Маркиз выглядел доведенным до нужной степени сломленности. Пока Сварог с баронессой чинно гуляли по галерее, подчиненные выполняли черную работу, недостойную ни короля, ни госпожи и королевского советника. Отвесили Тинебраху некоторое количество смачных затрещин и доходчиво объяснили, что в иных чрезвычайных ситуациях, особенно когда речь идет о насущных проблемах тайных служб и их неоправдавших доверие кадров, старинное правило о неприменении пыток дворянам не соблюдается. Судя по лицу маркиза, иллюзий он не строил, надежд не питал, и с прежним опломбом расстался напрочь, и не было у Сварога к нему никакой жалости. Остановившись перед понурившимся подчиненным, баронесса ледяным тоном произнесла: «Я 6 лет полагала, что Фиарнолли у меня работает совершенно надежный и преданный делу человек, на которого можно положиться в любой ситуации. Внезапно оказалось, что я ошибалась. Если бы не король...» Сварог покривил губы. Разоблачение произошло без всяких усилий, просто и буднично. Беседуя с маркизом, о котором баронесса отзывалась в превосходнейшей степени, Сварог спросил: «Известно ли что-то господину министерскому секретарю о крохотных моряках на подводных лодках, украдкой бороздящей глубины? Не слышал ли чего-нибудь об этом маркиз во время своей долгой службы?» Маркиз, не моргнув глазом, ответил отрицательно, но Сварог видел, что он врет. Ну и закрутилось. Баронесса продолжала столь же холодно, обливая проштрафившегося нешуточным презрением: «Меня нисколько не интересуют ваши оправдания. Вы не беззаботные дитя и прекрасно понимаете, что когда речь идет о работе вроде нашей и людях вроде нас с вами, никакие оправдания не спасут. Меня интересуют мотивы. На ошибках, как известно, учится. Вы моя крупная ошибка. Я должна все как следует изучить, чтобы насколько возможно не допускать впредь. Итак, вас подкупили? Запугали? Что-то еще?» Она повернулась к Сварогу. «Быть может, ваше величество, вы пожелаете?» «У меня нет вопросов», — сказал Сварог холодно. «Вы замечательно все сформулировали, баронесса. Добавить тут просто нечего. Итак...» Маркиз поднял голову, развернул плечи в тщетных попытках вернуть хоть часть прежнего достоинства. «Ваше величество, баронесса, умоляю вас меня понять. Я с ними не поддерживал никаких отношений, ни гроша не взял, ни с них... не из тех, кто им помогает. Они даже не знают, что я знаю». Баронесса вопросительно обернулась к Сварогу. «Он не врет», — сухо бросил Сварог. Он говорит чистейшую правду. Понимает уже, что мне врать бесполезно, хотя бы на малую талику. Продолжайте. Первый раз я о них услышал 4 года назад. Поначалу решил, что имею дело с очередной морской легендой, но заинтересовался, стал рыть всерьез и вскоре понял, что они существуют. Они обитают где-то в Хельстаде. Они поразительно превосходят нас в технике, и у них есть свои потаенные пристани в наших городах, не только Фернолли. Есть люди, которые их укрывают, которые служат им за щедрую плату, понятно. Они хорошо платят и жестоко расправляются как с предателями, так и с проникшими в тайну при их-то возможностях. Вы ведь знаете, что случилось с принцессой Делией? Такое только им под силу. При упоминании о Делии Сварог почувствовал, как закаменело его лицо. К иным вещам невозможно привыкнуть, сколько бы времени ни прошло. Перед глазами на миг вновь встала морская площадь и дымная спираль, назовившаяся полоса, и принцесса, оседающая с седла ему на руки. Он встряхнул головой, отгоняя печальное наваждение, былую боль, воспоминания о крови на ладонях. Резко сказал: «Дальше и без соплей. Что вы узнали?» Маркиз вскинул голову. Его взгляд был затравленным, метущимся. «Я попросту бросил все с определенного момента. Прекратил всякое расследование. 2 моих информатора погибли при странных обстоятельствах, так что я вовремя остановился». Он повысил голос и говорил с забавной смесью униженности и нахальства. «Мотивы, вы говорите. Извольте, я попросту обдумал все тщательнейшим образом и пришел к выводу, что этих следует оставить в покое. Именно так, забыть о них начисто. Во-первых, мы все равно не в состоянии не только драться с ними, вообще что-либо предпринять. И интересно, как прикажете с ними сражаться? Они при малейшей опасности уйдут в свои глубины. Во-вторых, они ведь там ничем не угрожают. У них какие-то свои дела, они никогда не предпринимали ничего против нас, они нам не мешают совершенно. В-третьих, да, в какой-то мере страх, но другой. Я служил на флоте, воевал, у меня 2 ордена, тут другое, все козыри на их стороне. У нас нет ни малейшего шанса. Глупо погибать, борясь с врагом, который заранее обречен на победу. Вот таковы мотивы. Возможно, они вам не по вкусу, но других у меня нет. Я не стал никому ни о чем докладывать. Я постарался обо всем забыть. Все равно не было силы, способной против них выстоять.
«Ну что же», — сказал Сварог, — «это, пожалуй, что позиция. Вот только...» Он наклонился к сидящему на табурете человеку, содрогаясь от холодной и рассудочной ярости. «Вы что же...» «Никогда в жизни не слышали о том, что совсем недавно произошло с Джадаранской эскадрой?»
«Ах, слышали!» «Строго говоря, это был Ронерский флот!» «Но я-то, если мне память не изменяет, по-прежнему и ваш король тоже!» «Самое время было доложить, а вы, мразь!» Он отвернулся. «Продолжайте сами, баронесса!» У меня, признаюсь, королевские длани так и чешутся, что шуется, что десница, — кивнул Горжаку. — Пойдемте, граф, покажете ваш сюрприз.